Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике не только с Кубатом Рахимовым. Ну и, собственно, Кубат Рахимова я рада приветствовать у нас в студии. Кубат Калыевич, здравствуйте.
Доброго дня.
Поговорим мы сегодня на тему социально чувствительную, очень социально чувствительную, что она не решалась уже очень много лет, хотя они и говорили, но вот только сейчас какое-то волевое решение было принято. Будем разбираться в том, как вообще все это получилось. С 1 мая повышаются тарифы на электроэнергию в Кыргызстане. Те люди, которые тратят до 700 киловатт-часов в месяц, будут платить теперь один сом вместо 77 тыинов. Но повышается цена, кстати говоря, и на электроэнергию для крупных промышленных предприятий, и для объектов бизнеса. Но об этом говорят меньше, больше говорят о том, что людям теперь простым придется платить больше. Настолько ли больше, насколько чувствительна вообще эта стоимость? И, собственно, Садыр Джапаров ведь прокомментировал эту ситуацию. Он сказал, что без повышения тарифов энергетическая система Кыргызстана разрушится в течение 10-15 лет. И за эту катастрофу населению страны придется заплатить больше. Он также сказал, что главы государств до меня старались не повышать цены, чтобы народ не злить, а я уже вот принял такое волевое решение, потому что иначе все, собственно, будет очень плачевно уже в кратчайшие сроки. Но вот об этом мы сегодня и поговорим. Кубат Калыевич, вот на ваш взгляд, насколько критично это повышение цены?
Ваш вопрос не просто, так сказать, понятен как таковой, а он носит характер почему-то философский в нашей стране. Поэтому правильная привязка. Первомай. Один сом. Один сом, первомай.
Первосом, да. Можно его так называть.
Да, такой слоган мы уже с вами придумали. То есть, если люди все-таки 1 мая выйдут, то есть, если они понесут плакаты с изображением монетки, один сом, будет понятно, что эти люди как бы как раз-таки не поддерживают, наверное, этот проект. Ну, я скажу так, будучи экономистом, я вижу вот такое вот категорическое противостояние минимум трех категорий лиц, принимающих решения, и, скажем так, тех, кто готовят эти решения. То есть первое – это энергетики, вторая – это экономисты, а третье – это популисты всех мастей. И получается, что формально и экономисты, и энергетики вроде бы на одной стороне. То есть мы выступаем за повышение тарифов, формально по ту сторону стоят популисты, которые говорят, ай-яй-яй, это делать нельзя. На самом деле круг вопросов шире, и характер этих вопросов гораздо серьезнее, чем нам кажется. И вот это противостояние между экономистами и энергетиками, оно на самом деле более важное в моем понимании. Вот вспомните из истории, скажем, самодержавию, противостояли, ну, по крайней мере, из такого классического курса советской истории, противостояли, с одной стороны, кадеты, с другой стороны, были большевики, меньшевики и эсеры, социалисты-революционеры, которые худо-бедно, оказывается, придерживались похожих картин мира. Но та же социал-демократическая партия развалилась на большевиков и меньшевиков. А закончилось тем, что победившие большевики доедали и эсеров, и меньшевиков. И самое смешное, что большевикам было легче сгруппироваться с эсерами, хотя меньшевики формально относились к той же партии социал-демократической. Вот такой парадокс. То есть, получается, фракция одной партии блокируется с другой партией, чтобы сожрать фракцию другую, но в своей же тусовке. Вот. Поэтому здесь у нас есть разные подходы. И то, что я как экономист вижу, и как сын энергетика тоже могу, в общем-то, предполагать, как это должно идти, и как человек, который немножечко поработал в правительстве, вижу вот это вот целеполагание наших политиков относительно этого вопроса. Ну, и, естественно, есть четвертый блок нас как потребителей. В этом плане хочу привести пример стран, которые так любили своих потребителей, что не поднимали им цены на тот ресурс, который был, точнее, им казался легкодоступным. Венесуэла. Литр бензина стоит дешевле, чем стакан воды. Ну, минеральной воды, скажем, из бутылки. И на самом деле это привело к чему? К тотальному дефициту, к талонной системе и полной дезорганизации работы негосударственных нефтяных компаний. Вот. Наши соседи, Казахстан, они фактически дотировали до недавнего времени горюче-смазочные материалы. К чему это привело? к расцвету контрабанды по периметру, то есть самая большая сухопутная граница в мире – это Россия-Казахстан, она вся превратилась в такой сплошной бензиново-дизельный поток. Мы все видим прекрасно, что у нас до сих пор торгуют контрабандой.
С баклажек.
Да, с баклажек, да. Это потом, значит, это такая же картина на границе Казахстана с Узбекистаном. Единственное, что это мы не увидим только на границе Туркмении и Казахстана, потому что она, во-первых, с такой специфической местности проходит, ну и, мягко говоря, грубо выражаясь, Туркмения еще, по-моему, дешевле, на порядок дешевле, чем в Казахстане. Но потока нет, потому что население приграничное, оно слабенькое. Так вот, к чему это привело? Это привело в Казахстане фактически к разрушению нормальной экономики нефтепереработки. Вот такой парадокс. То есть ты вроде производишь дешевый бензин для своего любимого населения, по итогу его постоянно не хватает, а все, что связано с поставкой топлива в приграничные районы, это как вода в песок. Уходит неизвестно как, неизвестно почему, и с 12 апреля в Казахстане сказали, нет, все, хватит. Теперь наши цены будут соответствовать, условно говоря, среднерегиональным. А, кстати, мы об этом говорили с 2016 года. В 2015 мы вступили в ЕАЭС. Я работал как раз в Евразийской экономической комиссии. Я говорил, что нам необходимо поднимать речь о гармонизации налоговых ставок и акцизов, чтобы плюс-минус мы воспроизвели европейскую схему. В Европе и бензин, и дизельное топливо достаточно дорогие, но нету такого глобального приграничного разрыва, чтобы не было каботажа. Чисто психологически, если ты идешь по трассе, то, конечно, лучше заправиться в Польше, потому что там дальше уже в Германии будет подороже бензин, но качественнее. Кстати, когда ты уже едешь из Германии в Голландию, лучше, наверное, в Германии заправиться, потому что в Голландии подороже бензин. Вот так разбежка, но она в пределах разумного. Почему я так долго говорю про нефтепродукты? Это тот же источник энергии. И когда президент говорит, что мы будем все сидеть
на дизеле.
На дизеле, в дизель этих генераторах, да, да. Дизельных, бензиновых, значит, мы должны за горизонтно посмотреть, а так сколько стоит дизель и сколько стоит бензин, и насколько вообще...
Ой, очень дорого, да.
Да, то есть получается, что экономия сегодня, жадность и глупость, как две родных сестры, на сегодняшнем этапе развития может привести к нашим страшным инфраструктурным потерям и потери качества жизни. Причем и это вот топливо нам будет обходиться в какие-то сумасшедшие деньги. Вот, поэтому скупой платит дважды.
К нам приходили совсем недавно представители национальных электрических сетей Кыргызстана, и мы как раз с ними разговаривали о том, что, по мнению многих энергетиков, у нас очень большие энергопотери. Просто потому, что у нас вся система настолько изношена, что, может быть, можно было бы использовать все гораздо более эффективно, экономить деньги на этом, но не получается, просто потому, что в плачевном совершенно состоянии все состоит. И спросили мы его, вот это вот повышение тарифов за киловатт-час для потребителей, оно спасет ситуацию? Вот у вас получится починить просто все эти линии, трансформаторы и так далее, но он так грустно посмеялся, знаете, Кубатколович, сказал, что ну что вы говорите, сейчас-то выделяется мизер, но чуть-чуть больше будет выделяться. Конечно, нам это поможет, может быть, меньше просто придется брать там кредитов, выпрашивать грантов и так далее, но глобально, конечно, эта ситуацию не сильно изменит. А вот, например, в департаменте, который отвечает за, собственно, на создание тарифов, да, ГРТЭК так называемый, там сказали, что вообще у них сейчас задача со временем довести тариф на электроэнергию до ее себестоимости, но на инфляцию каждый год тариф повышать. Из чего мы делаем выводы, что, в общем-то, это, видимо, не последнее повышение тарифов, по крайней мере, по планам, но то, насколько осторожно делаются эти шаги и насколько на немного, скажем так, повышаются эти тарифы, еще неизвестно, сколько это все может продлиться. Ну, вот понятно, что люди не хотят платить больше. Понятно, что энергокомпаниям деньги очень нужны. и что это сейчас действительно смелый шаг. Но вот если вдруг так получилось бы, что эти планы не стали бы реализовывать, решили народ не злить и оставили бы нашу энергосистему в покое, платили бы мы столько же денег, сколько есть, с учетом инфляции, насколько, на ваш взгляд, вот те прогнозы, о которых говорил президент, что через лет 10-15 начнем мы дизелем топиться, насколько они реальны? И насколько действительно с финансовой точки зрения в плачевном состоянии уже сейчас наша энергоотрасль?
Ну, видите, здесь я не зря вам в самом начале обозначил, что вот как минимум есть три угла, то есть экономисты, энергетики и политики. Вот экономисты большей частью поддерживают то, что нужно, поддерживают рост тарифов. Но есть маргиналы, не будем их называть по фамилиям, которые не берут... Самый главный момент, связанный с амортизацией. Вот как раз-таки амортизация позволяет компенсировать износ. Поэтому некоторые из этих маргиналов умудрились вот продавить решение, которое было в прошлом году, но оно было популистское, о том, что совсем-совсем обездоленным будет вообще по 50 тыинов.
Знаете, что у нас есть категория. Оно остается сейчас, кстати.
Да, оно остается, но еще раз повторюсь, с точки зрения экономики, это очень спорное решение. Вот. Почему? Потому что если мы берем... экономический механизм в чистом виде, и если мы отталкиваемся от того, что он рыночный, то мы формально должны использовать эту модель, которую Адам Смит описывал как невидимую руку рынка, да, laissez-faire, французский почему-то ее любят называть. Но все, что касается инфраструктурных товаров и услуг, как оказалось, это не всегда рынок. Поэтому мы можем наблюдать вот два подхода. То есть первый подход – это дотации, и второй подход – субсидии.
Угу.
То есть то, о чем вам говорили товарищи энергетики, это подход дотационный. Это, в свою очередь, деформирует, достаточно сильно деформирует мотивацию и деформирует подходы менеджеров в отрасли. То есть получается, что ты должен уметь управлять издержками в обратную сторону. То есть ты должен уметь выбивать дотации для энергетической отрасли, и тогда ты будешь классный пацан. А есть, в общем-то, в полойке вещей, они должны заниматься чем? Снижением издержек. Коммерческих потерь, технических потерь и так далее, и так далее. То есть энергетики, они находятся в своей как бы экосистеме внутренней, и вот этот затраты выпуск у них носит характер все-таки не рыночный.
Я просто не очень вообще поняла эту ситуацию, но я уже не стала энергетиков наших мучить. Честно говоря, прям жалко их, когда на них накидываются все, вот вы какие поднимаете, а мы платить не можем. Если тариф на электроэнергию зависит от решения государства, при этом компании распределяющие, да, вот НЭСК в частности, сейчас в нее объединили все распредкомпании, должны каким-то образом как бы быть коммерческой, и при этом для того, чтобы покрывать свои расходы, им приходится брать кредиты и самим же потом отдавать, а при этом никак повысить, собственно, свою вот эту вот прибыльность они не могут из-за решения государства. Но это какая-то странная система. Нет уж, если компания должна зарабатывать, то, наверное, она и сколько взимать должна тоже сама решать. Ну, вот если по-хорошему. Или я чего-то не понимаю просто.
Вы абсолютно точно описываете вот эту экономическую формулу, которую вот мы начали обсуждать. То есть я сторонник прямого субсидирования наиболее уязвимых социальных слоев.
Угу.
То есть когда все мы платим рыночную ставку, но действительно те, кто бедные, те, кто могут подтвердить недостаточность своих доходов, в официальном порядке получают по итогам потребления, объясню сейчас, вот эту вот конкретную субсидию. То есть, допустим, вы потребляете те же самые 700, но по рыночной ставке. Пусть она будет, допустим, 5.
Угу.
Вроде сумма набегает очень даже приличная. Ну, так как у вас там малолетние дети, один кормилец в семье, вы не имеете стабильных доходов, вы это доказываете, у вас там нет автомобиля, например, на балансе, там еще. Ну, то есть множество, на самом деле, критериев существует, их можно расписать, все они есть. Тогда вы попадаете в этот список, и часть потребленной этой энергии, часть вот этого тарифа вам компенсирует государство. Но это не энергетики. А это компенсируется уже в системе нашей социальной политики.
Ага.
Это раз. Далее, так как тариф большой, соответственно, глядя на счетчик, вы чисто психологически будете задумываться над чем? Над энергосбережением. У нас говорят энергосбережение, но от слова «халва» во рту слаще не становится. Когда человек будет, извиняюсь, вот по этой полной ставке платить, даже зная, что будет это субсидироваться, он 10 раз подумает о том, что у него вот сквозняк гуляет по квартире или по дому, или стены сделаны из непонятно чего. Соответственно...
Да, всем... даже свет в комнате просто выключить, когда ты из нее выходишь, мне кажется,
я хочу сказать, что у нас вот даже вот мне приходилось сейчас вот несколько раз ночью выезжать в город, очень много светит окон, я так понимаю, что просто люди включили и забыли выключить. Это говорит не о том, что они там очень богатые, а говорит о том, что они очень расточительные. Две разных вещи. Есть такой анекдот о том, что среднестатистический гражданин Кыргызстана может купить электроэнергии столько же, сколько житель Люксембурга. Но уровень дохода в Люксембурге другой. И тариф просто заоблачный, там 30 с чем-то евроцентов. Поэтому, конечно, любой товар должен иметь справедливую стоимость. Но абсолютной справедливости не бывает. И вот как раз-таки проблемы тарифов, это есть наследие уравниловки советской эпохи. Почему тогда существовала система перекрестного субсидирования? По сути, одни переплачивали, чтобы другие могли платить меньше. Но в нашем случае эта схема видоизменяется. То есть мы должны отработать механизм, когда действительно уязвимые слои получают часть компенсации по тарифу. Средний класс, который больше всего бухтит у нас, должен задуматься над тем, что надо смотреть в сторону энергоэффективности. Ну, мы здесь им помогаем чем? Можем помочь. Вот программа Кирсеф, помните, Нурзат Абдрасулова, она неоднократно бывала здесь в студии «Спутника», которая дает гранты, то есть это грант, это безвозмездное фактически погашение части стоимости кредита на установку там, энергоэффективного оборудования, будь то окна, будь то какие-то системы отопления или солнечные панели, или коллектор и так далее. То есть очень большой перечень всего этого у них обозначен на сайте. Тем самым средний класс мы мотивируем быть экономными. Потому что так надо. Если ты бюргер, будь добр, считай каждую копеечку. Мы же не делаем каких-то бессмысленных поездок на своих автомобилях. Мы достаточно системно рассчитываем, вот мой бак, я его залил, значит, вот такой предполагаемый километраж. И просто так сгонять к бабушке 200 километров и обратно не получается. Вот. Соответственно, нормальное, здоровое, естественное бюргерское желание сэкономить, вот наше все для среднего класса. А для богатых людей они особенно даже это не почувствуют, я так скажу. Но парадокс в том, что я вот проводил такой маленький инвестигейшн, маленькое расследование, и оказалось, что очень многие состоятельные люди, они вступают в какие-то схематозы с теми же самыми энергетиками. И, мягко говоря, за счет более бедных, то есть среднего класса и реально бедных, умудряются получать электроэнергию в нужном для них количестве, просто коррумпируя сотрудников энергосектора. Вот такой вот тоже парадокс.
Это одно. Так если посмотреть на список должников, просто кто больше всего не платит за свет, ну вы посмотрите, там на самом деле очень мало людей, которые сидят на зарплате.
Нищеброды.
Там нет пенсионеров, да, например, вообще, да, никогда, да, просто. Там, да, там люди те, которые на самом деле... Вот они как раз и могли бы заплатить.
Mm-hmm. То есть они жалуются на тарифы, находясь в это время в каких-то лакшери-бутиках.
Да? Ну, вроде, да, того, да, да, да. Не буду платить СОМ, да, вот за 500, да, долларов и... сумочку куплю, а за свет не буду.
Или в моле где-нибудь, в Дубае, да?
Так, именно,
нет,
именно
ты так. Знаешь, что наши там сделали? Ты СОМ поставили, да не буду я платить. Поэтому нормальная, справедливая рыночная цена, она имеет право на жизнь. Вот мы же не приезжаем на заправку подторговаться. Вот,
ну, да,
приехали, говорит, нет, ты продай мне не за 57 сомов, тут я за 44 видел. Ну, тут на заправку говорит, ну, езжай там, где за 44.
Дело в том, что электроэнергетика, вообще электроэнергия, это единственный, насколько, по крайней мере, недавно отчитывались В министерствах единственная коммунальная услуга, которая доступна абсолютно всем кыргызстанцам. Вот во всех отдаленных районах, где бы то ни было, это все доступно. А учитывая то, что у нас около 30% населения живет за чертой бедности, вот на ваш взгляд просто, если вы говорите, что государство сейчас начнет, ну, должно бы по-хорошему бы датировать вот как раз-таки данную уязвимую часть населения.
Субсидировать.
Субсидировать, да.
В данном случае.
А ее треть, Кубаткалыевич, от всего населения Кыргызстана. Но бюджет, наверное, будет в печали.
Смотрите, какая картина маслом. То есть, если мы проводим реформу, уходя от схемы дотации отрасли, как сейчас, а дотация отрасли приводит к дальнейшему загниванию ее. Почему? Потому что появляются менеджеры, которые не стремятся снизить издержки, а их эффективность определяется умением выбивать деньги из бюджета. Какая разница, кто выбивает деньги из бюджета? Так по мне, лучше отдать этой конкретной бабушке, отдать конкретной там семье с детишками, нежели чем я отдам это непонятным совершенно. Вы знаете, какая ротация сейчас идет в энергетических кадрах? Вот на некоторых сайтах есть такая рубрика «Кадровые перестановки». Угу. И как бы ради интереса я вот просто сидел, листал. Я насчитал только по министерствам, ведомствам 70 человек. Вот, по-моему, за полтора года. Вот просто вот как вентилятор, разбрасывающий что-то. Получилось у нас так, что люди приходят, уходят, люди приходят, уходят. В энергетической сфере еще хуже. Вы просто почитайте, какая у них это была схема, что в холдинге, что в этом НЭСКе и так далее. Это даже непонятно, с кем работать. Это вот самое страшное. Это говорит о том, что люди приходят не для того, чтобы эффективно решать, а просто, знаете, это принцип шаурмы. Вот вращается эта штука с мясом, вот она от горелки там чуть-чуть отошло, и вот нужно успеть срезать тонкий слой мяса, но под ним еще сырое. А вот то, что ты срезал, оно более-менее готовое. Ты вот срезал, и вот, а дальше потом оно провернулось. Это потом все сидят, ждут, когда же наконец повернется тебе запеченным бочком, да? И это неправильная картина. Это совершенно неправильная картина. Поэтому здесь мы должны определиться. Либо крестик снять, либо трусы одеть. В данном случае, если мы идем по схеме того, что полное государственное регулирование отрасли, ну так давайте все и национализируем, раз. Отстроим полностью государственную машину. Но тогда мы должны убрать все, что связано с корпоративным управлением, со всеми этими АО, бла-бла-бла, то, что нам последние лет 10-15 навязывали западные консультанты. По сути, если мы не умеем так работать, ну, давайте делать схему, как в Беларуси. То есть Белэнерго и Министерство энергетики. Все, там строгая вертикаль. Это вертикаль от генерации до последней мили, до конкретного потребителя. И все четко видно. И там нет такого, что, как у Райкина, да, и лично я пуговицы пришивал. Помните про пиджак, который невозможно было носить? Так вот, говорит, у вас, говорит, к пуговицам претензии есть. А у нас вся такая цепочка. У нас говорят, а я тут стою, я на распределении, я на этом. Либо надо делать, восстанавливать полностью государственную вертикаль от и до. То есть никаких частных распределительных компаний, никаких частных сетей. То есть, по сути, должна быть экономическая национализация, экономически обоснованная, то есть выкуп по балансовой стоимости. Это один вариант. Тогда, по сути, это будут уже государственные служащие, чуть ли не военизированные. Шутка. Вот. Тогда да, тогда будет спрос по всей цепочке. Либо второй вариант, давайте тогда проводить рыночные реформы, давайте, чтобы энергетическая отрасль работала на рыночных принципах, а дальше государство становится не просто регулятором в этой сфере, оно становится еще и тем игроком, который регулирует тарифы через субсидии конкретным потребителям. То есть, если ты относишься к категории высокооплачиваемых или твои доходы выше рынка, тогда, ну, извини, друг. И просто экономь, не пали, где попало, лампочки выключай. Вот, переходи на какие-то другие виды энергоснабжения. Вот тебе газ. Очень многие у нас массивы газифицированы. Но люди... Вот я спрашивал у ребят в «Газпроме». Я говорю, а почему у вас так? Они говорят, ну, люди... Им проще вот по этой серой или коррупционной схеме потреблять электроэнергию. Либо они просто топят как-то... углем, не знаю, мусором, кто как, кто на что гораст. Так вот, газ, он не может быть панацеей с точки зрения тепла. То есть вот этот баланс электроэнергии и других источников топлива, это ж, у нас же зимой же обостряется. Вопрос по электроэнергии, сейчас же он как бы глобально не стоит. Поэтому дифференциация потребителей, адресное субсидирование – это один блок. Второй блок, который апробирован во всем мире, это дифференцированные тарифы. То есть день-ночь, а тарифы лето-зима. То есть летом хорошо, давайте тогда сделать летний тариф, который гораздо выше, чем зимний, если мы зимой тратим, как говорится, на отопление, вынуждены включать обогреватели. Но давайте каким-то образом это компенсировать тогда летом. Это справедливо. Как раз у нас же говорят, вот, мы будем запускать проект КАСА, у нас, чтобы летом сбрасывать воду с наших водохранилищ, или, допустим, когда она сбрасывается на полив, это холостой вот, выброс, мы будем продавать в Пакистан, бла-бла-бла. По сути, тогда давайте вводить этот режим уже сезонно. Ну, пострадают, конечно, кто? Кто у нас любит очень кондиционеры, совсем прохладный воздух, потому что, да, может по ним ударить. Но так, таковых у нас действительно меньшинство в стране. Вот я пользуюсь вентилятором. У меня в доме на потолке вращается индийский вентилятор. Самого одного, ну, да, по-моему, самый крупный в мире завод по производству вентиляторов. Он в Индии, он не в Китае. Угу. Вот, нормально, прохладненько. Так вот, возвращаемся к теме экономисты против энергетиков. Энергетики видят отрасль сугубо исходя из своих представлений. Вот мы произвели, вот мы поставили. Оказывается, что то, что мы, вот, мы продали, не покрывает наших издержек. Была очень серьезная ошибка политиков, не будем их называть, когда они вот эту искаженную модель повесили на энергетиков же. Вот то, что вы упоминали в начале передачи, что мы вынуждены платить... Точнее, энергетики вынуждены оплачивать эти проценты по кредитам. А я предлагал перенести их в фонд проблемных кредитов, и чтобы он был вообще, так сказать, не на балансе энергетиков, потому что это социально ориентированные, это политические тарифы.
Но если вы, то есть, не даете нам зарабатывать, почему мы из-за вас должны еще платить дополнительно, да? Ну, по сути, вот у энергетиков такая же логика.
Да, и получается, что вот у них вот этот вот огромный фурункул проблемных активов, потому что им надо выплачивать долги, но в долг брали не они, а в долг бы брала страна, потому что это госгарантии. И это огромные суммы мы сейчас выплачиваем ежегодно. К 27-му году, вы знаете, будет пик выплаты внешних кредитов, и львиная доля в них будет как раз-таки за вот эти объекты. Это там Даткакимин, за Бишкекскую ТЭЦ, совершенно бестолковую эту реконструкцию, бессмысленную, и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, схема расшития проблем энергетиков, она не лежит в плоскости конкретной отрасли. То есть хороший хирург, какой бы он ни был, он сам себе операцию сделать не может. Потому что он сам себя должен ввести в наркоз и сам себе должен резать. Так не бывает. Поэтому здесь правительству необходимо осознать, что необходимо, еще раз повторюсь, либо делать эту отрасль полностью под государством, признавать, что это инфраномика в чистом виде, то есть исключительно инфраструктурные отношения. Ну, как, например, как армия. Армия, она уже не коммерциализирована у нас. Вот есть, условно говоря, устав, есть иерархия званий и цели и задач по безопасности. Тогда мы говорим, что да, энергетика – это не экономика. Это чистой воды инфраструктура. И все, что связано с их потребностями – финансируется напрямую из бюджета. Тогда да, можно говорить о том, что мы разорвали рыночный тариф и разорвали с потребностью в отрасли. Там необходимо проводить ежегодный аудит, смотреть, насколько они эффективны, как во всех государственных структурах, ну и делать выводы. Либо мы говорим, что окей, мы реформируем энергетику в сторону дальнейшего усиления рыночной составляющей, привлекаем инвесторов, вот как сейчас вот активно сейчас на каждом углу мы слышим, что такого инвестора привлекли, такую-то станцию. Я общаюсь кулуарно с людьми, говорю, и что, вы готовы по 77 тыин продавать? Они говорят, нет, вы что, это же гораздо ниже нашей себестоимости. Участники говорят, но нам пообещали, что для нас будет спецтариф. Нам пообещали,
около 4 сомов, насколько я знаю, там спецтариф этот.
Хорошо, но там, где вот этот спецтариф появляется...
У малых, у ВИЭ.
Вот частники, вот потребители, посерединке кто-то должен разницу между этими 4 и одним сомом выплачивать, откуда она берется, как
вот,
она берется.
Я как раз вам следующим вопросом хотела это спросить, потому что у нас государство говорит, что мы будем выкупать по вот такой большой цене у тех, кто к нам хочет инвестировать. Мы же хотим привлекать малый ГЭС, вот мы здесь очень сильно хотим построить. Возобновляемые источники энергии здесь сейчас очень стараемся делать. Говорят, что малых ГЭС вообще надо там 1 000 000 построить, чтобы... Ну, это я утрирую, конечно, да, там цифры совсем другие. Выкупать по очень высокой цене. И нам Минэнерго говорили, что на такую цену инвесторы, в принципе, хотят приходить. Их немножечко пугает периодически вот эта вот наша бюрократизированность и то, что непонятно с кем разговаривать, потому что как раз раскиданы все вот эти обязанности должностные, скажем так. Но в целом цена хорошая. И вот из этого и проистекает вопрос, собственно. Если мы говорим, что мы при нынешней нашей энергетике, которая генерируется на огромных гидроэлектростанциях, вот не можем покрыть даже себестоимость, не можем поднять тарифы до нее, да, гораздо ниже мы останавливаемся на отметке гораздо более низкой, а тем мы собираемся платить вообще еще в 2 раза дороже и выкупать у них в 2 раза дороже. Насколько вот это эффективная политика вообще?
Ну, это нарушение как бы здоровых принципов конкуренции, раз. То есть как только появляется некий частный инвестор, которому дается преференциальная ставка, соответственно, возникает конкуренция этих частных инвесторов, которая зачастую решается через коррупцию. То есть, допустим, зашло 5 игроков на рынок там, малых ГЭС. Все бы мы пообещали одинаковые условия, что дадим вам 4 сома, те считают через свои...
Ну, там чуть
сказать,
меньше 4 сома, ну, в целом, ну да,
условно
около
говорю,
того.
Говорю, что вот они берут по рынку, начинают считать, говорят, окей, мы соглашаемся. Во-первых, они остаются уязвимыми с точки зрения гарантии того, что им выплатят. То есть их в определенный момент могут вот как бы раз условно отключить от этого финансового потока. Потому что я сам был свидетелем того, как хозяева малых ГЭС, построенные, кстати, за средства РКФР, если что, просто попали в жесточайшие убытки. Они дошли до уровня Генеральной прокуратуры, потому что энергетики отказывались платить им 4 сома. Потому что по левую сторону сидели одни, по правую сторону другие, и те кричали, вот подписанное соглашение, а энергетик говорит, а нас заставили это подписать. Мы от людей получаем по 77 тыин, мы не можем вам платить 4 сома. Вот, и, как говорится, вплоть до угроз физической расправы я слышал от этих частников, потому что у них же просрочка, у них же кредиты, они же взяли это под эти 4 сома, и модель у них лопнула, и энергетики не выполняли этих требований даже под угрозами Генеральной прокуратуры, вот до чего доходило. И поэтому здесь очень много нюансов, которых лучше, наверное, вот не вникать с точки зрения морально-этических, но я считаю так. Вы определитесь. То есть, если мы делаем огосударствление отрасли, превращение в вот такую чисто инфраструктурную, ну, тогда надо, стиснув зубы, и идти в этом направлении. Либо, если мы говорим, что все-таки энергетика у нас будет рыночной и действовать по рыночным законам, соответственно, нужно создавать вот этот буфер. И этот буфер не в руках энергетиков. И еще раз повторюсь. Они просто техническая отрасль.
Исполнитель.
Они регулятор. Угу. Тех, кто либо приходит как частник, либо те активы, которые у нас есть на балансе там, госимущества, и относительно этого мы должны плясать. Там, например, Токтагульская ГЭС, вы знаете, да, по закону стратегический объект, невозможно его приватизировать и так далее. Бога ради. Вот. Но никто же не отменяет требования амортизации, никто не отменяет требований замены оборудования, там, естественный износ и так далее, и так далее. То есть надо все это считать. Все это как бы конкретные формулы, конкретные заявки, конкретные закупки. И вот этот вот фонд, вот это фондирование под субсидии конкретным потребителям не менее коррумпированное, чем дотационная схема. Потому что в дотационной схеме ЛПРов гораздо меньше. То есть вот есть, условно говоря, люди, которые распоряжаются этим фондом. Вот южнокорейскому инвестору не дам, потому что он мне, собака, ничего не предлагает. А вот такому-то инвестору дам, потому что он хороший парень и, кажется, умеет разговаривать с нами. Ну и все. И получается, что когда у вас будет там несколько сот тысяч вот этих вот мелких субсидируемых потребителей, которые верифицируются, что они малоимущие, есть же списки, вот, например, программы ФАО, программа продовольствия ООН. Знаете, что у нас каждый год, в том числе, кстати, за деньги Российской Федерации, раздают масло, муку, да, и так далее, и так далее. Вот у нас обеспечивается горячее питание в школах. Тут же сделан свой анализ. То есть кто реально относится к категории вот этих малоимущих. Есть у нас это Минсоцтруда, я не знаю, который, чем оно занимается. Вот как раз-таки вот эту всю социальную нагрузку, разгрузку в нашем случае энергетической отрасли, экономической, оздоровлению экономических отношений мы можем перенести туда. Вот этот фонд, он бы сказал, занимался этими вопросами. Пенсионеры, окей, значит, всем пенсионерам даем. То есть, но у которых пенсия не выше определенного порога. А многодетные, там, в случае, если у них, например, там, нету второго жилья, там, ограничения по, значит, способу заработка. Потому что есть люди, у которых несколько машин в семье, они умудряются как бы ходить с протянутой ладошкой. То есть тоже неправильно. Вот я с этим столкнулся по одному благотворительному фонду. То есть мы помогали людям, и мне потом девочки говорят: ой, там вам будет набирать вас такой-то один товарищ, у него язык подвешенный, да, у него вот есть проблема, в семье нужно ребенку делать операцию, но у него две машины, и он отказывается продавать вторую машину. Он ходит по благотворительным фондам, ходит по спонсорам, выбивает деньги. А мы ему говорим: вы знаете, вам надо сначала все-таки решить внутри себя. А если вам не будет хватать средств от проданной машины, тогда мы вам добавим, что это операция. Вот. И он действительно набрал меня, мы с ним мило поговорили, и когда я ему сказал: у кац, у вас на балансе это, говорит: ну, одна рабочая машина, вторая личная машина. Говорю: ну, знаете, у нас так не получается. Вы не попадаете в эту категорию малоимущих. Вот все, разговор наш закончился.
Наш люди в булочную.
Да, и вот здесь то же самое я хочу сказать в отношении политики социальной справедливости. Я вот сейчас понимаю, вот в какую ловушку попадают наши политики. Вот давайте до них дойдем. Опять же, есть популисты, а есть реалисты. Так вот, в нашем случае остается схема поэтапного повышения тарифов, продолжения и углубления рыночных реформ в энергетической отрасли с значимым, таким осязаемым процессом транспарентности. Вот чем мне, например, не нравится сегодняшняя энергетика, энергетическая отрасль, она непрозрачная. Мы затраты видим, они говорят: вот это надо, это надо, это надо. Затраты видим от их картинки мира, а не от рынка. Мы видим, что менеджеры по управлению дотационными потоками, они сейчас в фаворе. Вместо тех менеджеров, которые должны быть так называемыми заниматься cost-management, то есть управлением издержками. У нас таких почти не осталось. У нас этому, кстати, не обучают. Вы знаете, я поспрашивал своих коллег-экономистов: у нас есть хоть один нормальный спецкурс по управлению издержками? Нет, мы готовим общих менеджеров. Такое название избитое. То есть общий менеджмент там в производстве и так далее. Я говорю: вам надо готовить узких специалистов, то есть резчиков костов, как это вот в корпорациях называется. Их много кто не любит. Почему? Потому что это люди, заточенные именно как раз-таки, говорят: а у тебя вот лишний ластик, у тебя лишний карандаш. Ты вообще слишком много тратишь чернил, пиши кровью. Ну, я условно говорю. Такие, знаете, в крупных корпорациях всегда есть люди, которые вот занимаются тем, что снижают издержки. И мне нравится история авиакомпании Pan American, которая смогла снизить свои издержки на несколько миллионов долларов. Знаете как? Они убрали одну лишнюю оливку из салатов. И оказалось, что в масштабах вот этой глобальной компании они убрали одну оливку только. Или маслину, неважно. Вот сколько таких оливок и маслин у нас в энергетической отрасли, мы не знаем, потому что там необходим полноценный аудит. Вот так и вот и запишите. Аудит. То есть технический, экономический. Причем этот аудит должен делаться, ну, скажем, верифицированными международными компаниями, которые имеют огромный опыт в этой части. Почему? Потому что мы на доверие им даем сейчас. Они говорят, вот это сломалось, деньги давай. То есть принцип водителя в государственном гараже. То есть сэкономил бензин, он твой. Сказал, что что-то сломалось, получил запчасть. Ну, хорошо, если поменял, а если не поменял, пошел на базар, продал. Вот так же у нас было. Вот в любой дотационной экономике происходит вот так. А, скажем, с точки зрения субсидирования, ну, вот человек, допустим, у него есть выбор поехать маршруткой, поехать автобусом, троллейбусом, вызвать такси или пойти пешком. А если он еще и любит здоровый образ жизни, то он может, например, на велосипеде поехать. То в энергетике, к сожалению, не такой большой выбор. Есть некий тариф, и этот тариф должен быть рыночный. Но этот рыночный тариф для потребителей должен быть сопоставим с рыночным, с рыночной генерацией. То есть, когда генерация рыночная и рыночный тариф для потребителей, а уже посерединке есть справедливый игрок, который регулирует, вот как вы говорили, ГорТЭК, антимонопольщики, которые говорят, что ой-ой-ой, ай-яй-яй, нельзя перебарщивать. Вот я, например, хожу к парикмахеру, вот у меня была одна цена. Вот пришел 23-й год, мне, например, подняли на 50%. То есть у нас инфляция, говорю, у нас инфляция же меньше. А мне говорят, ну мы так, вперед, впрок, на всякий случай сразу поднимаем.
Говорю, это пессимисты.
Да, я говорю, 50%. То есть вот был рубль, стало полтора, условно говоря. Ну я так посмотрел, думаю, ну тут интересный подход. А, опять же, если каждый из нас на 50% поднимет, у нас будет как бы дикий разгон инфляции. И, соответственно, мы должны здесь все-таки, наверное, ограничивать какие-то аппетиты тех, кто перебарщивает. Но самый лучший регулятор – это рынок. То есть потребитель влияет на ценообразование каким образом? Либо он уменьшает потребление, значит, уменьшится ваша выручка. Либо он влияет уходом с рынка. То есть он переходит в так называемые товары-субституты. То есть он просто уходит на какой-то там близкий рынок по потребительским качествам и так далее. У нас, как ни парадоксально, самый близкий рынок – это энергосбережение. Это стандарты по строительству домов, которые мы должны были бы уже с самого начала закладывать исключительно с активными крышами, так называемыми. То есть, условно говоря, ваши кровли, вот все, которые есть в новостройке, я еще предлагал в 2016 году запретить выдавать разрешение на строительство домов, если у них на крышах отсутствуют солнечные панели или солнечные коллекторы. То есть часть квартир в этих домах должны обеспечиваться либо электроэнергией, которая получена с этой же крыши, либо достаточно, чтобы было бы горячей воды. Угу. Все, с 2016 года я это предлагаю. То есть вот вы как-нибудь откройте там Google Earth и посмотрите сверху, что из себя представляет Бишкек. Это унылое пятно каких-то там шиферных крыш, каких-то железных крыш, и все. То есть вы не увидите там коллекторов, вы не увидите солнечных панелей. У нас десятки тысяч гектар застроенных территорий, обжитых городах. А мы же солнечный Кыргызстан. И у нас все крыши бестолковые. У нас нет эксплуатируемых кровель. Ну и так далее. То есть энергосбережение и ВИЭ, возобновляемые источники энергии, да, они тоже на самом деле, там есть много подводных слоев, но мы их потом как-нибудь с вами рассмотрим. Поэтому я вижу так, что тарифы поднимать надо. Одновременно мы должны определиться, умные мы или красивые, то есть идти в сторону дотирования энергетической отрасли либо субсидирования конкретных потребителей при рыночном тарифе и, конечно же, заниматься реформированием энергетической отрасли. Но, как я сказал, хирург не может сам себя оперировать, должен это делать кто-то. Должен быть создан некий специальный комитет или агентство на самом высоком уровне, и причем это агентство, комитет или фонд, не должны подчиняться правительству. То есть, по сути, здесь это структура, которая занимается реформами. Вот. А внутри правительства, как показывает мой печальный опыт, это все будет забалтываться, все это будет зажевываться, и по итогу не будет исполняться. Потому что законы бюрократии трудно отменить. И законы популизма тоже.
Абсолютно, точно здесь и добавить нечего. Спасибо, Куба Ткалыч, что так доступно, как обычно, объяснили все, что происходит, растолковали те проблемы, с которыми сталкиваются власти наши, да и кыргызстанцы сталкиваются, платить-то нам в итоге. Спасибо еще раз большое. Эта программа была в экономике и не только с Кубатом Рахимовым, собственно, экономист и ведущий этой рубрики Кубат Рахимов был у нас в студии. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.